Глава 16. Это была та самая долгая и жестокая война, основные перипетии которой Смайли теперь переживал вновь, приступив к чтению. В досье содержались лишь скудные записи о ней. Его память хранила гораздо больше. Главными действующими лицами той войны были Алилайн и хозяин. Первопричины же остались неясными. Билл Хейдон, непосредственный, хотя и не самый заметный очевидец событий, утверждал, что эти двое научились ненавидеть друг друга еще в Кембридже, когда хозяин какое-то время преподавал, а Алилайн был студентом. По словам Билла, Алилайн был учеником хозяина, к тому же не самым лучшим, и хозяин часто едко высмеивал его, что было вполне в его духе. Эта история была достаточно гротескной, что позволяло хозяину ее всячески обыгрывать. «Говорят, мы с Перси кровные братья. Мы даже вместе на речку бегали пацанами, представляете?» Он никогда не уточнял, шутит он или говорит серьезно. К полулегендарным историям подобного рода Смайли мог добавить несколько бесспорных фактов из того, что он сам знал про молодые годы этих двух людей. В то время как хозяин не мог похвастаться высоким происхождением, Перси был родом из Южной Шотландии, сыном брызжущего энергии пресвитерианского священника. И хотя Перси не стал таким уж набожным, он без сомнения унаследовал способность убеждать всеми имеющимися способами. Он на год или два опоздал на войну и поступил в цирк из какой-то фирмы в Сити. В Кембридже он был немного политиком, пожалуй, правее самого Чингисхана, говорил Хейден, который и сам, видит Бог, был отнюдь не бесхребетным либералом. И немного спортсменом. Его завербовал некто Мастон, не пользующийся авторитетом, который на короткое время умудрился свить себе гнездышко в разведке противника. Мастон предсказывал Алилайну большое будущее, с упоением расхваливая его на все лады, пока сам не впал в немилость. Сочтя Алилайна обузой, руководство цирка отослало его в Южную Америку, где он, не возвращаясь в Англию, отбыл два срока подряд под маской сотрудника консульства. Смайли вспоминал, что даже хозяин признавал Перси исключительно способным. Аргентинцы, которым нравилось, как он играет в теннис и скачет на лошади, по выражению хозяина принимали его за джентльмена и считали довольно глупым, в чем сильно ошибались. К тому времени, когда надо было передавать дела преемнику, Перси организовал целую агентурную цепь вдоль обоих побережий и уже уверенно продвигался на север. После отпуска по прибытии домой и двухнедельного инструктажа он был направлен в Индию, где у своих агентов, кажется, слыл не иначе, как перевоплощением британского раджи. Он проповедовал им благонадежность, платил какие-то крохи, а когда ему это было нужно, сдавал их. После Индии он отправился в Каир. Это задание должно было стать трудным для Алилайна, если не сказать невозможным. Дело в том, что Ближний Восток в то время был любимой вотчиной Хейдона. Агенты в Каире смотрели на Билла, по выражению Мартиндейла, в тот знаменательный вечер в его безымянном клубе, буквально как на второго Лоуренса Аравийского. Они запросто могли устроить его преемнику адскую жизнь, но Перси каким-то образом сумел поставить их на место, и если бы только он держался подальше от американцев, он мог бы оставить о себе даже более громкую славу, чем Хейдон. Но вместо этого случился скандал, и началась открытая вражда между Перси и хозяином. Все обстоятельства дела до сих пор оставались неясными. Инцидент произошел задолго до того, как Смайли получил повышение и стал первым гофмейстером хозяина. Без всякого указания из Лондона, как потом выяснилось, Алилайн оказался втянут в дурацкий заговор американцев по замене местного царька своим ставленником. Алилайн всегда испытывал некое благоговение перед американцами. Из Аргентины он с обожанием наблюдал, как они устроили разгром политикам левого толка на всем полушарии. В Индии восхищался тем, с каким умением они сталкивали лбами разные силы, препятствуя их объединению. В то время как хозяин, аналогично большинству в цирке, презирал американцев и их работу, в которой он часто пытался им всячески насолить. Заговор провалился, британские нефтяные компании пришли в ярость, и Алилайн, как это удачно именуется на жаргоне, вынужден был смываться в одних носках. Позже Перси заявил, что это хозяин сначала подстегивал его, а затем выбил почву из-под ног и даже намеренно сдал план заговора Москве. Как бы то ни было, по приезде в Лондон Алилайн оказался перед перспективой командировки в ясли, где должен был приступить к обучению зеленых стажеров. Эту должность придерживали обычно для выдохшихся контрактников, которым оставалось пара лет до пенсии. В Лондоне в те дни было слишком мало мест для людей с выслугой и талантами, как у Перси, объяснил Белл Хейден, тогдашний начальник отдела кадров. «В таком случае вам, черт подери, придется придумать мне место», — заявил Алилайн. Он оказался прав. Как Билл откровенно признался Смайли немного позже, он недооценил силы его лобби. «Но кто эти люди?» — спрашивал Смайли. «Как они могут навязать вам человека, который вам не нужен?» «Любители гольфа», — резко отвечал хозяин. «Любители гольфа и консерваторы». Алилайн в те дни часто заигрывал с оппозицией, и его принимали с распростертыми объятиями, не в последнюю очередь Майлз Серкомб, ужасно недалекий родственник Энн и нынешний министр Лейкона. Как бы то ни было, у хозяина не хватало сил сопротивляться. Цирк переживал депрессию, и ходили смутные слухи о предстоящем тотальном увольнении нынешней команды и о том, что нужно начать работу на новом месте с новой командой. Раньше серии провалов в их работе обычно все-таки чередовались и с успехами, но теперь все затянулось что-то уж слишком надолго. Сбор информации резко упал, к тому же все чаще и чаще сведения оказывались недостоверными, да и рука хозяина все чаще оказывалась недостаточно сильной на тех участках, которые начинала лихорадить. Эта временная недееспособность не мешала ему потешаться, когда он составлял проект персонального устава для начальника оперативного отдела Перси Алилайна. Он называл устав шутовским колпаком Перси. Смайли ничего не мог поделать. Билл Хейден был в то время в Вашингтоне, пытался заключить договор о взаимодействии в области разведки с теми, кого он называл фашистствующими святошами американского ЦРУ. А Смайли перевели на шестой этаж, и одной из его задач было выпроваживать посетителей, являющихся на прием к хозяину. Поэтому именно Джордж был вынужден отдуваться, когда Алилайн начал приходить со своими «почему?». И когда он стал захаживать в кабинет к Смайли в отсутствие хозяина. Он даже пригласил его в свою мрачную квартирку, предварительно отправив любовницу в кино, и принялся ему докучать своим жалобным акцентом «почему?». Он даже разорился на бутылку солодового виски, которое щедро вливал в Смайли, в то время как сам едва прикладывался к пойлу подешевле. «Что я сделал ему, Джош? Что я сделал ему такого особенного? Мы ругались пару раз. Ну и что в этом необычного, можешь ты мне сказать? Чего он пристал ко мне? Все, чего я хочу, это место за столом наверху. Видит Бог, мой послужной список даст мне на это право». Говоря о столе наверху, он, конечно, подразумевал руководство цирка, располагающееся на шестом этаже. Устав, проект которого хозяин составлял для него и который на первый взгляд был очень впечатляющим по форме, давал Алилайну право проверять все операции перед тем, как их запускали. Примечание ставило это право в зависимость от согласия оперативных секторов, и хозяин заверил, что они ни за что в жизни на это не пойдут. Устав предлагал Перси распределять ресурсы и пресекать соперничество между регионами. И эту концепцию Алилайну удалось провести в жизнь с учреждением лондонского управления. Но секторы второго плана, такие как фонарщики, ювелиры, слухачи и пастухи, отказались открывать ему свои отчеты, а у Перси не хватало власти заставить их. Так что Алилайн остался на голодном пайке, и в его лотках для бумаг было пусто, начиная с обеда. «Я бездарь, да? Мы ведь все должны быть гениями сегодня, солистами, примадоннами и ни одного чертова хориста. А Лилайн, хотя это и было ему простительно, все еще оставался слишком молодым, чтобы сидеть за столом наверху. Ему предстояло еще лет 8 или 10 потолкаться локтями с Хейденом и Смайли, не говоря уже о хозяине. А тот оставался непреклонным. Перси Алилайн продал бы свою собственную мать за дворянский титул и свою работу за кресло в палате лордов. А позже, когда к нему стала подкрадываться мерзкая болезнь, он сказал: «Я отказываюсь завещать дело всей моей жизни какому-то парадному жеребцу. Я слишком тщеславен, чтобы мне льстили, слишком стар, чтобы иметь какие-то амбиции, и к тому же я уродлив, как краб. Перси — совсем другое дело, и в Уайт-Холле достаточно умников, предпочитающих его тип моему». Таким образом, хозяин косвенно, можно сказать, повесил себе на шею черную магию. «Джордж, зайди-ка сюда», — как-то раз отрывисто бросил хозяин через селектор. «Братец Перси начинает действовать мне на нервы. Зайди ко мне, или сейчас здесь прольется кровь». Это случилось как раз тогда, вспоминал Смайли, когда неудачливые завоеватели возвращались из чужих краев. Рой Блант только что прилетел из Белграда, где с помощью Тоби Эстерхейзи пытался спасти от краха остатки разваливающейся агентурной сети. Пол Скордено, в то время старший по Германии, только что похоронил своего лучшего советского агента в Восточном Берлине. Что касается Билла, то он вернулся из очередной бесплодной поездки, изрыгая проклятия и вскипая от злости из-за заносчивости, идиотизма и двуличности Пентагона, и заявил, что настало время заключать сделки с этими паршивыми русскими. А Вайли перевалило за полночь. В дверь гостиницы звонил запоздалый гость. «Придется ему выложить Норману 10 шиллингов», — подумал Смайли, для которого британская денежная реформа до сих пор оставалась непостижимой. Со вздохом он пододвинул к себе первую папку документов по черной магии и, аккуратно послюнявив большой и указательный пальцы на правой руке, приступил к работе, сопоставляя официальную память со своей собственной.